говорите, Милли, положить на Милли с прибором.
Я его что? Мне Милли.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 15 июля, сейчас 17.08. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сегодня мы будем говорить про образование, но прежде давайте про движение на московских дорогах. В городе 4-бальные пробки, 5 баллов обещают на 6 вечера, 6 баллов на 7 вечера. Главные проблемы – внутреннее третье кольцо от Беговой в сторону проспекта Мира – внешне, да и внешнее, и внутреннее кольцо, так, наверное, будет правильно сказать, в районе Лужников. И если говорить про московскую кольцевую автодорогу, это внутренний МКАД от Волоколамского шоссе в сторону Ленинградского, внешний МКАД от, соответственно, Мосрентгена в сторону Варшавского шоссе. И навстречу там, кстати, тоже есть довольно заметная пробка. В целом 4 балла, 6 баллов обещают на 7 вечера. Срочное сообщение. Суд отклонил иск Сергея Жукова к издательству по блокировкам фильма «Руки вверх». Об этом пишет в эти минуты агентство РИА Новости. ТАСС прямо сейчас цитирует Красникова, который говорит, это про Российскую Академию наук, который говорит, что научная экспертиза рано в 2024 году позволила сэкономить бюджету миллиарды рублей. Следим за новостями, а вот тема, которую мы сегодня будем обсуждать. Идеи, с которыми выступил председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Идеи касаются изменений или возможных изменений в российских школах. Надо вернуть переводные и устные экзамены, а также жестко наказывать школьников за унижение учителей вплоть до исключения из учебного заведения, говорит Валерий Фадеев. Итак, устные экзамены, наказание для школьников за унижение учителей, а главное, вплоть до исключения из учебного заведения. Вот это все мы сегодня будем обсуждать. Это прямой эфир, вы пишете через смс-портал или через телеграм. Во второй части будем подключать телефонные звонки. А вот кто в студии. Учитель истории школы «Золотое сечение» Сергей Цибульский. Сергей Леонидович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Владимир Блинов, директор Центра развития и образования Высшей школы государственного управления Президентской академии. Владимир Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте сначала начнем. Идеи на самом деле разные. Они касаются разных, но довольно важных вещей, как кажется. Устные экзамены. Это то, что нужно в российской школе, Сергей Цибульский?
Ну, я считаю, что нет.
Почему?
Ну, во-первых, у нас есть опыт свой собственный. Я не знаю, почему Фадеев об этом не помнит. Наверное, учился в хорошей школе, хотя вот я посмотрел его биографию, родился вроде бы в одной из наших республик советских, да. Но, не знаю, у меня опыт в советской школе был, я помню его до сих пор, что, ну, не очень хороший с устными экзаменами.
А что не так?
Хотя школа была отличная в центре Москвы. Ну, конечно. Во-первых, психологическое давление на ребенка стопроцентное, да, потому что вы сидите, комиссия, три человека перед вами, ваши учителя, директор, может быть, кто угодно там мог сидеть, да, и вот, понимаете, тест — это когда ты экран компьютера или бумага, да, и вот ты сам с собой, ты со своими мыслями, когда ты сидишь глаза в глаза с тем учителем, который... А не обязательно тебя любит, да? А может быть, пытается сказать, что я вот на экзамен-то покажу, как, насколько ты готов, да? Или вот не прочитал, да, ну, да. Я тебе это припомню. Это, во-первых. Во-вторых, это психологическое воздействие на ребенка. Во-вторых, мы развиваем коррупцию. Ту коррупцию, которую ЕГЭ позволил убрать из школы. Она и сейчас остается. Это не секрет. И, не знаю, может быть, вы понимаете, о чем я говорю. Допустим, если ваш ребеночек, да, хочет учиться хорошо, или вы хотите, чтобы он учился хорошо, ну, можно зайти к директору и договориться. Но ЕГЭ, например, не дает возможности. Если дальше поддерживать эту историю, потому что если у вас ЕГЭ сдан плохо, а у вас сплошные пятерки, то тут вопросы, да, никаких медалей, ничего не будет. А если уж вы договорились с директором, как я помню, вот завуч обращается ко мне и говорит, ну, ты же понимаешь, кто это, кто, чей это сыночка или там дочечка, поэтому, ты знаешь, ну, тут не меньше пятерки, ну, потому что, примеру, вечером тебе будет звонить бабушка или мама.
Или, к примеру, ты же понимаешь, что у него по всем предметам уже нормальные оценки, а только по твоему золотая медаль не вырисовывается.
И ты такой, ну, конечно, ну, как же так, ну, история. А тут выясняется, что у всех такая история, да, с таким ребенком. Знаете, я месяцев назад ехал в автобусе в центре, и зашла женщина, судя по всему, чиновник какая-то. Вдруг просто решила проехаться в автобусе, просто потому что без пробок быстро.
Ну, да.
И она очень громко по телефону объясняла классной руководительнице, какая же неумная учительница английского, что посмела ее дочке поставить не ту оценку. Я приеду, и я разберусь после совещания завтра или послезавтра, передайте этой, ну, не буду говорить, как что. Понимаете, это никто, человеческий фактор никто не убирает из школьной истории.
Так, а как иначе вырастить закаленных? Испытание или свобода? Что-то такое пишет 724-й. А еще вам пишут, что материал можно знать хорошо, а вот говорить не умеешь.
Ну, правильно. Согласен. У нас пример девятого класса. Сейчас экзамен в девятом классе русский язык все проходят. В том году сдавало 1 700 000 человек. 34 тысячи не сдали. Знаете, в чем заключается экзамен? Вам выдается текст 200 букв, по-моему, там, да, ну, там, не знаю, там, 30 предложений. Вам надо вслух его прочитать комиссии. Дети читать не умеют, оказывается, у нас в девятом классе. Потом пересказать, о чем этот текст. Дети не могут вспомнить название медалей, там, как правило, про каких-то известных личностей, название городов, название там цифр римских, допустим, да.
Будет такого экзамена, и они даже поговорить не смогут научиться.
Ну, про это есть другие экзамены и по-другому.
Хорошо. Это, напомню, Сергей Цибульский и Владимир Блинов, директор Центра развития и образования в Высшей школе государственного управления Президентской академии. Что вы думаете про устные экзамены в школе?
Вы знаете, мы всегда думаем, что при введении любых изменений нужно ответить для себя на простой вопрос. А зачем? Зачем мы это делаем? И здесь, как правило, возникает такая дихотомия или весы. С одной стороны, я хочу поддержать слушателя, который говорит примерно о том, что ведь в жизни придется сдавать, ну, по крайней мере, тем, кто поступит в вузы, 20-30 устных экзаменов.
Он как раз говорит о том, а если у меня проблема с этим? И получается, что, значит, у меня ограничения?
Выйдет так, что мы в школе просто к этому не готовили, что человек оказался вообще впервые в ситуации, когда нужно отвечать что-то устно.
Но материал-то человек знает.
Может быть, но мы ведь проверяем не знания, на самом деле. Мы проверяем всегда умения. В том числе мы проверяем и готовность сформулировать фразу, мысль, обречь, так сказать, в какие-то слова. И, кроме всего прочего, если мы посмотрим все множество направлений, даже вузовской подготовки, есть такие дисциплины, предметы, модули, где речь – это основной инструмент. И иначе просто коммуникативных, коллаборативных умений просто-напросто не выявить. И мы окажемся в такой сложной ситуации, как, например, даже вот есть традиционная форма устного доклада, например, аспирантов, которые защищают диссертации. Это традиция многовековая. Сейчас даже записывают в обязательном порядке все заседание на, так сказать, цифровые носители и отправляют в высшую аттестационную комиссию, где сидят эксперты, и они в том числе просматривают запись.
Так, а когда говорят, что устный экзамен это стресс или источник коррупции, об этом, кстати, многие пишут сейчас.
Конечно, безусловно, это стресс. Безусловно, мы многократно сталкивались с ситуациями, когда либо в ту, либо в другую сторону, ну, так сказать, есть коррупционные элементы, потому что я могу, не подав виду, очень аккуратно таким образом сформулировать вопрос, что на него ребенок не ответит, либо ответит не точно. И, в общем-то, мы понимаем, что вот это, так сказать, речевой жанр, он очень способствует действительно неадекватной, либо завышенной, либо заниженной оценке. Причем это искусственно достаточно просто сделать. Вот даже вы говорили об устном изложении текста. И то ведь всегда можно найти аргументы и про, и контра.
Так надо возвращать или нет?
Вообще, может быть, не переводные экзамены. Вот давайте посмотрим все-таки на саму практику школьной жизни. У нас почему-то устный ответ у доски, как правило, воспринимается как проверка домашних заданий. Хотя это, в общем-то, такой замечательный повод для ребенка выступить, проявить вот как раз свои коммуникативные качества.
То есть 639, извините, он пишет, что устный экзамен это не обучение говорению на публику вообще-то.
Конечно.
Он говорит, что надо риторику тогда вводить. Это другая история, мол.
Вы понимаете, риторику. Риторику надо вводить на всех предметах, потому что и математика, и история, и физика, все предусматривает элементы устного общения. Все предусматривает элементы научных объяснений хотя бы. Это может быть и химия, и все что угодно. Вот развивать эти методы внутри предметного преподавания, я считаю, это очень хорошо. Вводить зачем-то устные экзамены, здесь большой вопрос.
Это Владимир Блинов, Сергей Цибульский. Вам тут вопрос задают, или вы хотели про риторику тоже сказать?
Я не могу согласиться с коллегой, потому что,
да,
скажите, пожалуйста, а вы в школе когда преподаете или преподавали?
Ну, я преподавал с 85 по 2000
год. Понятно. Но вы должны понимать, что дети-то изменились абсолютно. И то, что вы говорите про аспирантов, про студентов, это определенный круг людей, которые выбрали высшее образование. Мы говорим про массовое, да, образование, которое для всех и для каждого. А у нас дети не умеют говорить, в общем-то, и им это сложно. Другое, вы правильно сказали, зачем нам это делать, да? И что мы добьемся этим экзаменом? Большая часть детей, вы не представляете, 9 класс, прочитать текст, ответить на вопросы, поговорить с преподавателем, да, о чем ты прочитал, что, как ты можешь использовать этот опыт в жизни, например, да. Есть курсы специальные, их очень много в стране, они продают ответы на эти вопросы, продают ответы перед 9 классом. Вам текст даже дан будет, да, на экзамене, а вы покупаете, чтобы понять смысл и вопросы, и сами слова. Дети очень плохо знают слова, русские слова. Ну, про заек там Горький, это вообще непонятно, про каких заек, да? Или там еще что-то. Ну, реально. У нас очень большие проблемы. Я помню, приводил такие...
То есть этому надо обучать? Это другая история, это не про экзамены?
Дети другие, просто дети другие. Они говорят другим языком. Они не говорят языком Достоевского и Пушкина, да? Они не читают эти произведения к 9-му, 10-му.
Так язык вроде сейчас не совсем Достоевского и Пушкина.
Правильно. Они читают краткое содержание, и дальше в мессенджерах они общаются ок, хор, там, норм, и все. И дальше, конечно, для них это сложно. Другое дело, зачем мы это будем вводить, что мы будем проверять.
Ну вот, к примеру, истории, для того, чтобы этого не было.
Есть в 10-11 классе у ребят есть непосредственно направление. Они, кто-то на физику идет, кто-то на гуманитарное направление, кто-то там... Идет специализация. И если ты хочешь специализироваться на гуманитарном направлении, ты поступаешь в РАНХИКС, там, например, да, то, или в МГУ, то ты идешь и конкретно тебя готовят. А если ты хочешь физмат, то тебя готовят именно к этим предметам более углубленно и целенаправленно.
Но учить разговаривать-то все равно нужно. Видимо, в этом направлении...
Но тут вопрос даже не к школе, тут вопрос уже мы-то со своими детьми дома-то разговариваем вообще. Тут я бы еще и к этому вопросу вернулся.
Сергей говорит, ага, а мы-то в 90-е исключительно языком Достоевского разговаривали.
А мы читали «Мастера Маргарита», еще что-то, нам что-то интересовало.
А сейчас не читают.
Я боюсь, что современные физики не совсем лирики, да, если в 60-е годы это песни, какие-то стихи и так далее, причем физтех МГУ, то сейчас вряд ли, вот я боюсь, что не получится песни там слагать.
724-й, вы про стресс заговорили, да? И, ну, мол, это проблема. А 724-й пишет, вот ребенок без стресса. Если мы вот говорим из-за стресса, чтобы не было стресса, мы не делаем такие устные экзамены, а в результате ребенок без стресса будет выходить в мир сплошного стресса, и что тогда будет?
Не будет он выходить. У него достаточно других стрессов. Тот же самый ЕГЭ, да, когда они к тестам готовятся, на них давление со стороны родителей, со стороны их репетиторов. Репетиторы должны отработать свои деньги, они давят, ты должен сдать. Родители говорят, ты должен поступить, да, и у нас очень большой процент попаданий детей, к сожалению, вот весной в, ну как это, в лечебные заведения, да, потому что не выдерживает мозг подростка, поэтому здесь, ну, пожалейте прежде всего детей, во-первых, во-вторых, время поменялось, дети поменялось, у нас дислексия, дисграфия в огромном количестве процветает в школе буквально.
Александр говорит, не столько Достоевского, или кого вы там вспоминали, кого мы читали?
Ну, мы читали Булгакова,
да. По-моему, Булгакова, да. А, да нет, дешевую билетристику читали, утверждает Александр 83-й. Разные люди читали разное. Давайте вот. Ну, да. Но то, что читали, как кажется, не телефоны, потому что телефоны...
Ну, конечно.
Ну, кто знает, может быть, сейчас люди в метро в телефонах читают тоже Булгакова. Не знаю. Значит, смотрите, Владимир Блинов, это, видимо, к вам, но все-таки, значит, вы сказали, что надо учить разговаривать, но не столько в рамках экзаменов, сколько в рамках учебного процесса как такового. А, с вашей точки зрения, а вот, вот эти навыки разговора, о которых вы говорите, современной молодежи вообще нужны? Они действительно ведь говорят даже по-другому.
Вы знаете, во-первых, ну, я бы здесь не обобщал. Сейчас мы всех впишем там в поколение Z.
А никто и не говорит, что
и
все.
И скажем, что все. Да нет, просто доли немножко смещаются, может быть, и не немножко, это ощущается. Второе, что очень важно сказать, такие личностные качества, как воля, такие свойства, как речь, память, они закладываются не в 10-м и не в 11-м классе, а прежде всего в начальной школе. Качество школы начинается с начальной школы. И учить говорить, запоминать, работать с текстами вовсе не в 10-м-11-м классе нужно. Это уже поздно. Мы ничего там толком не сделаем и не разовьем. Второй момент очень важный. 10-11 класс – это уже те 40-30% ребят, которые приняли для себя решение идти в высшую школу. Давайте посмотрим, так сказать, как говорится, правде в глаза, потому что те, кто собрался идти на специалистов среднего звена, на рабочие профессии, они у нас сейчас довольно мощно уходят раньше, после 9 класса. И, конечно, требования разные. Хотя, надо сказать, из тех, кто ушел на специалистов среднего звена, у нас идет абсолютное большинство ребят. А это...
Но уметь говорить должен каждый.
Обязательно. Я говорю, что немых быть не должно, потому что сейчас и современный рабочий тоже нуждается в коммуникации.
Но, опять же, не на экзаменах. Так, еще история. 144-й, значит, они не только читать, мол, не умеют. Как мы понимаем, это вот, ну, такая, да, стандартная история. Вот мы-то в свое время, знаете ли. 144-й пишет, видимо, по поводу какой-то прямой трансляции. 16-летняя девочка не смогла дать ответ 153 плюс 27. Я уверен, что в любой момент можно столкнуться с конкретным человеком, который, особенно публично, не сможет дать ответ на даже этот вариант, который он, может быть, легко отвечает в таком более камерном пространстве. Но все-таки вот это признак того, что чего-то не так учим, или это действительно признак того, что ни того, ни там спросили? Сергей Цибульский.
Ну, функциональная грамотность отсутствует. Мы столько про нее говорили, мы столько про это рассказывали, про навыки 21 века, о том, что нужно развивать, развивать, развивать. Мы про это, как обычно, только говорили, оказывается, да, а в школах-то не развивали. Функциональная грамотность — очень простая вещь. Мне, в свою очередь, у нас была интересная такая... практика в австрийских школах, и профессор Бердичевский как раз очень здорово рассказывал нам про это. Функциональная грамотность — это то, что когда ты читаешь текст, ты понимаешь смысл этого текста, а именно нужно это развивать, потому что ты читаешь инструкцию телевизора, лекарства и так далее, и ты должен понимать, как принимать. Как правильно? Инструкцию, когда автобус приедет на остановке. Понимаете, чтение — это же не просто сложение букв. А у нас, получается, дети не могут воспроизвести то, что только что прочитали.
Подождите, и осмыслить это. Если раньше 153 плюс 27, мне действительно надо было посчитать. Теперь я могу достать телефон и...
Это правда. Но я
тогда
здесь,
зачем?
Но мы здесь про гуманитарное все-таки говорим. Мы здесь не про чтение, не про сложение. Мы здесь говорим прочитать, осмыслить и поговорить. Расскажите, о чем этот текст.
Ну да.
А вы, вот в вашей жизни, вы, да, там дальше есть задание, допустим, несколько тем о природе, о важных темах дружбы там и так далее. Что-нибудь расскажите. И у нас из 1 700 000 в 2024 году 34 где-то тысячи не смогли ничего сказать. Понимаете?
Так, Виталий говорит, не забываем, что люди, которые в свое время устные экзамены сдавали, и умели говорить, потом банки от телевизора заряжали и относили деньги,
ну,
в разного рода,
ну, да,
организации. 410-й, вот тоже интересно. Человек пишет, интересно, куда они идут, если ПТУ подзакрывали, и рабочих у нас нет моложе 40
это
лет.
Это неправда.
Ну, мне кажется, что там это десятки тысяч мест.
Да. У нас очень много сейчас и в Москве открылось, и открывалось, и оборудование там потрясающе интересное для детей, для развития именно тех, которые хотят в профессию идти.
Ну, только бюджетных мест класса. Десятки тысяч только в Москве, но не об этом. 724-й, Владимир Блинов. Ребенок разговаривает о том, что ему важно. Значит, получается, если он об этом не разговаривает, значит, ему это не важно и не интересно. Проблема его учит тому, что ему не важно.
Давайте взглянем на проблему несколько иначе. Вот говорить о том, что мне важно и интересно, это говорить без затрат какой-то внутренней энергии. Мне и так интересно, я мотивирован. Это точно так же, как непроизвольное внимание, непроизвольная память. Вообще школа должна учить говорить о том, что не важно, не интересно, но нужно и необходимо в данный конкретный момент, развивая те силы в человеке, которые позволяют ему делать над собой усилия.
И говорить по теме.
Говорить по теме, запоминать то, что важно запомнить, делать усилия для того, чтобы сложить сколько там, 27 и 153.
153 и 27, да. Два вопроса. На голосовании в России предложили вернуть устный экзамен в учебные заведения. Согласны ли вы с этим предложением? Да, нет, не уверен. Второй вопрос. Можно ли считать объективную оценку устного экзамена? Да, нет, не уверен. Все просто. Почти 300 человек уже проголосовали. У вас есть еще 30 минут для того, чтобы принять участие в этом голосовании. Предложение вернуть устный экзамен в учебные заведения мы обсуждаем в рамках программы «Своя правда». Здесь с нами сегодня учитель истории школы «Золотое сечение» Сергей Цибульский и директор Центра развития образования Высшей школы госуправления Президентской академии Владимир Блинов. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Своя правда».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 15 июля. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах и в прямом эфире в рамках программы «Своя правда» обсуждаем историю возможности дальнейшего реформирования учебных заведений в Российской Федерации. Основная идея, которую мы сегодня обсуждаем, это идея Валерия Фадеева, председателя Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, вернуть в школу устные экзамены. Но это не единственная тема, которой мы будем касаться или уже касались в рамках этой программы. Параллельно, еще раз напомню, мы смотрим за пробками. Давайте прямо сейчас посмотрим. Пятибалльные пробки в городе. К шести нам и обещали, что будут пятибалльные пробки. 6 баллов как максимум сегодня на вечер обещают в районе 19 часов. Даже в 8 вечера, по прогнозам, будут 4-бальльные пробки в городе. Красного довольно много в районе Сокола. На севере 3-го транспортного кольца, на Ярославском шоссе буквально от начала, то есть от Ростокинского вот этого вот пересечения с Московским, с скоростным диаметром, там, где проспект Мира переходит в Ярославское шоссе, почти сразу организуется пробка при движении в сторону области, и эта пробка, по сути, до поворота на Королев, чтобы вы понимали. В целом, еще раз напомню, пока пятибалльные пробки, 6 баллов обещают на 7 вечера. Срочное сообщение. Госдума в первом чтении обязала предупреждать в рекламе энергетиков о том, что они вредны. Это срочное сообщение, которое вот прямо сейчас на ленте агентства РИА Новости. Первое чтение. Обязательно информировать в рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, о вреде их чрезмерного потребления. Официальный курс юаня на среду установлен. 10.84 доллара, 77.96 и евро, 91 рубль 15 копеек. РИА Новости пишет, ссылаясь на Центробанк Российской Федерации. За новостями следим и возвращаемся к обсуждению нашей темы. Все устные экзамены нужны при поступлении в начальную школу, почему-то пишет Юлия 512. Вот это неожиданная история. Сергей 414 рассказывает, что ему в 11 классе снизили оценку на экзамене из-за того, что я забыл ответить на третий вопрос, а мне, говорит, даже не напомнили. Вопрос. Дальше. Репетиторы для единого госэкзамена, для устного экзамена, это одни и те же люди или рынок перераспределяется? Видите, как неожиданно всегда люди рассматривают проблему. А как заставить ребенка делать должное, но неважное ему? Это тоже 724-й. Разные чиновники, это опять Юлия 512-я, каждый год приходят в школу с новыми идеями. Дети, которые идут в 10-11 класс, утверждает она, говорят, прекрасно. Значит, Григорий почему-то пишет, что книгу лучше слушать в режиме удвоенной скорости, так, говорит, времени меньше тратится. Руслан 544-й, что все зависит от родителей. Я, говорит, читаю, супруга читает и дочь читает, а когда-то был период, что я не находил времени на чтиво, и дочка было сложно заставить читать. Спросите тех, кто заставляет читать ребенка, сколько тот сам книг за последний год прочитал. Что тоже важное замечание. Еще по поводу каждый день, по сути, получается, разные предложения звучат. Сегодня было сообщение в новостях по поводу того, что предлагают уменьшить количество лет. Вернуться к 8 и 10-классному обучению.
Мы уже поняли, из-за чего это. Они это объясняют, типа, быстрее будем демографическую ситуацию исправлять. Ну, меньше хорошо. Учиться, быстрее будем размножаться.
Вам не нравится это?
Ну, конечно, нет.
А что хорошего в 9-летнем образовании или 11-летнем?
Понимаете, в чем дело? Ну, давайте вернемся к немецкой системе 19 века. Уж там точно, железно, правильно все было. Мы выработали эту систему не просто так. Дело в том, что количество предметов, знаний увеличивается, да. Перегружать мы не можем детей.
Ну, то есть дальше будет 10 и 12?
Ну, в принципе, в Европе 12 классов. Есть варианты, когда ты заканчиваешь школу, и год ты берешь для себя, чтобы подумать, куда ты идешь, зачем.
Но логика такая: знаний больше, поэтому учиться дольше.
Ну, в принципе, да.
Сергей Цибульский, Владимир Блинов, что скажете вы?
Вы знаете, принцип «не хочу учиться, хочу жениться», он известен, так сказать, давно.
Ну да.
Вообще, конечно, вот такого рода изменения требуют глобальной переработки всех учебных планов. И мы и так уже несем на себе, ну, огромный груз, я имею в виду школу, всяких предметов, и почему-то любая проблема, которая возникает, давайте введем еще один новый предмет.
Ну, да.
Такое впечатление, что учебный план резиновый, туда можно вставлять 6-8 уроков в день, 10, это все бесполезные, так сказать, попытки. И, конечно, вот здесь, во-первых, нужно отбирать все-таки тот материал, который действительно нужен для развития человеку, вот жизненно необходим, отсекая безжалостное, хочу подчеркнуть, все лишнее.
Ну, тогда ведь обычно говорят, последнее время в школе учили, а не воспитывали, а надо и то, и другое.
Сейчас мы вернулись, кстати.
Вы понимаете, да. Дело в том, что если уж вернуться к немецким классикам, как Сергей предлагает, формула была очень проста у Герберта, что воспитывая учи, уча воспитывая. Главное средство воспитания – это обучение. Без постижения новых знаний, истин, никакого воспитания не будет. Это не хождение по прямой линии, это освоение культуры и знаний человечества.
Согласен.
Еще вопрос. Значит, теперь возвращаемся к идее Фадеева. Он ведь не только по поводу устных экзаменов или переводных экзаменов, а там есть отдельно и про это, но он говорит вот о чем. И мне кажется, что каждый из вас должен обязательно это прокомментировать. Надо жестко наказывать школьников за унижение учителей, запятая, вплоть до исключения из учебного заведения. Сергей Цибульский, что скажете?
Ну, мы не можем этого сделать однозначно, потому что у нас записано, что всеобщее там, образование мы должны дать ребенку, да, если он оскорбил в 8 классе учителя, мы его не можем просто выгнать, да, из школы.
Так, может быть, надо что-то поменять и сделать так, чтобы это можно было делать?
Мы уже ввели оценку за поведение, сейчас эксперименты в школах идут, мы уже пытаемся еще что-то. Понимаете, может быть, тут вопрос-то, кстати, к моим коллегам, да, к доверию к учителю, насколько современный подросток доверяет, насколько современный подросток
всегда
готов.
Всегда найдется.
Конечно.
Да.
Я согласен. Вот, понимаете, перед тем, как отправиться на каникулы, нам дирекция школы каждому учителю подарила книжку. Сказали, почитайте, освойте, посмотрите, переосмыслите. Книжка называется «Невероятный мозг подростка. Инструкция по применению». Погуглите, посмотрите, в Яндексе найдите, да. Вот там есть определенные проблемы развития этого возраста, да, и мы должны понимать, что вот эта бунтажность такая, бунтарность, да, вот эта вот невозможность принять мир, который ему предлагают, это заложено уже. Насколько мы можем вот так жестко действовать, на мой взгляд, нет. Мы должны вернуть хотя бы психологическую службу поддержки в школу, потому что которую мы фактически разрушили за последние несколько лет. Я, когда работал классным руководителем, мы работали вместе в связке с психологом школьным. И если были какие-то проблемы у ребенка, я всегда вызывал родителей. Мы садились четвером, троем и беседовали, объясняли. Ну, действительно, сейчас психологической поддержки нет. Что делать?
Это Сергей Цибульский и Владимир Блинов. Всегда найдется такой подросток, который, как его не наказывай, так может быть, действительно тогда кого-то исключать? Или не всегда найдется?
Вы знаете, это проблема учителей. Я вот вижу здесь у этой проблемы, по крайней мере, две развилки. Первая развилка посвящена самим наказаниям, потому что это еще с более давних времен повелось. Наказание – это способ воспитания раба. Но рабу нужен надсмотрщик. Вопрос, нам хватит надсмотрщиков, и вообще мы хотим, чтобы среди нас были вот люди такого склада. Второй момент тоже такой серьезный. Дело в том, что любое наказание учит еще такому, ну, так сказать, оборотистому поведению, когда ребенок просто начинает хитрить. Ну и последнее, помимо всех наказанных, еще не наказанных, у нас 30 тысяч человек ежегодно не сдает ОГЭ, и мы не знаем, что с ними делать. Угу. Их никто не наказывал, они просто не попали ни в 11 класс, ни в колледж, никуда. Давайте хотя бы с ними пока разберемся.
Так, об этом вот и 724-й пишет, а может быть, если разрешить исключать, так половина учащихся просто радостно вылетит, и потому нельзя, Сергей Цибульский.
Ну, это, к сожалению, мы заложники такой истории, да, и в советское время были заложники, и сейчас, я просто привожу пример советской школы, когда нельзя было выгнать, мы должны были доучить, двоечник, троечник, он вот последний просто вот еле-еле тянул, но мы его должны были дотянуть до 10 класса и выпустить хоть как угодно. Да, школа берет на себя такую функцию, мы смотрим,
присматриваем.
Да, ну, конечно. А где гарантия? Вот пока он полдня в школе, а не на улице где-то что-то он там делает, мы хотя бы гарантируем, что он здесь, что он присмотрен. Да, и он даже, кстати, накормлен, потому что только, по-моему, в России у нас завтраки и обеды в школе. Потому что...
Вы смотрите, вы уделяете больше внимания ему и тогда другим не достает.
Ну, к сожалению, но школа берет на себя такую функцию.
Владимир Блинов, давайте с вас начнем. Несколько человек уже написали. Значит, вы обсуждаете предложение по поводу очередных реформ образования. Может, перестать лезть в образование с реформами? Может быть, сейчас как раз то время, чтобы уже не реформировать, Владимир Блинов?
Вы знаете, сейчас и так запущено такое количество реформ в высшей школе, в среднем профессиональном образовании, и внутри школы постоянно переходят на новые стандарты, новые учебники, планы и так далее. Я вообще вот поднял бы руку за мораторий, немножечко, ну, дать отдышаться, дать перевести дух всем уровням образования.
А вот если вспомнить последние, ну, там, пару-тройку десятилетий, вот такой вариант, когда мораторий был, что-то подобное было или у нас реформы действительно бесконечны?
У нас не было такого года, такого полугода, чтобы не было чего-нибудь такого.
Владимир Блинов, Сергей Цибульский, а может быть, действительно пора мораторий на реформу образования?
Я с Владимиром полностью согласен. Другое дело, что мы, что чиновники тогда скажут президенту, что они там делают, да? Ну, вот придумали что-то ввести новое, возродить старое, передвинуть справа налево, потом следующий приходит слева направо передвигает. Слушайте, пора прекратить лезть, тем более непрофессионалам в образование, потому что Владимир, вот человек науки, понимает прекрасно, что прежде чем что-либо вводить, нужно еще исследовать, посмотреть, провести какие-то опыты, да, и потом на основании этого доказать и сказать, да, действительно, вот это необходимо вводить.
По вашему опыту тоже не было такого времени, когда бы реформ не было?
Ну, конечно, даже когда их не было, это была такая свобода 90-х годов, когда каждый мог написать свой учебник, свою программу и так далее. Но это тоже своего рода...
То есть отсутствие системы тоже реформа.
Да.
Хорошо. Все проще, надо было бы спросить народ, пишет 401-й. Я вот не очень понимаю...
Я не согласен.
Я не очень понимаю, как можно спросить народ.
Надо спросить профессионалов, а не народ.
Виталий говорит, в этом смысле надо вспомнить обязательный вопрос дилеммы, учитель это услуга или призвание. 724-й не понимает цель реформы, это что, имитация деятельности чиновников, это непонимание. Дальше, 398-й, дать отдышаться надо учителям. Общался, говорит, на днях, глаза на лоб лезут от рассказов про отчеты и ответы на отчеты. Ответы отчетов я не понял, что это. Александр, раньше не тянули, 83-й утверждает, до 10 класса, 8 лет, и с ПТУ там доучивали, и специальность давали. Где-то тянули, где-то не тянули. Рома, 547-й, спрашивает, а вот если мы говорим, что надо вот использовать так, как это работает сейчас, когда всех надо научить. А как быть учителю с детьми, у которых почему-то Рома решил в качестве примера СДВГ упомянуть? Если их в классе сразу несколько, как дать материал остальным детям в классе?
Ну, вот мы про это и говорили сколько лет уже подряд. С одной стороны, мы вводим детей с определенными особенностями развития в общий класс, и мы говорим о том, что учитель должен уметь работать. Я видел такой пример, вот еще раз возвращаемся к австрийскому примеру.
Это проблема умения учителя.
Конечно, но одновременно в Австрии, например, в классе присутствуют 4 учителя географии, которые разным детям в разных частях класса объясняют чуть-чуть по-разному в силу их особенностей, так скажем, да? А потом в результате тема пройдена, и вот там дети продолжают вместе
то
в одном
вот
классе.
Вот эту часть про то, что учителей должно быть более...
Это называется инклюзивность, да, инклюзивное образование.
Про то, что учителей при этом должно быть более двух, у нас забыли.
У нас на одного 40 человек. У меня подруга, у которой 3 классных руководства. Вы представляете, 3 классных руководства, у вас в классе по 30-40 человек. Я говорю, как ты вообще справляешься? Он говорит, ну зарплата-то мне нужна.
Виталий, 618, говорит, у нас нет столько учителей и зарплат для них. Владимир Блинов.
Конечно, нет. И вот эти пылы надо, мне кажется, поумерить. Простыми средствами здесь ничего не решить. И действительно, наверное, нам надо перестать ориентироваться вот на те фантастические совершенно системы, которые существуют, а найти выходы, которые для нашей экономики приемлемы. И, конечно, здесь вполне возможно, я этого не отрицаю, хотя это не лучший выход, как было раньше, в прежнее время, дифференциация школ. Я видел педагогов, которые работают с СДВГ, если это только СДВГ.
Ну,
и, То есть
нет, но если мы говорим о том, что когда мы говорим об инклюзивности, то и количество учителей увеличивается.
Ну, естественно. Ну, не тянем мы эту прекрасную, умную идею, которая кажется панацеей, но это дорого. То есть инклюзия – это исключительно дорогая система.
Ну, мы просто в один класс напихали всех. И здоровых, и больных, но таких с особенностями, скажем так, и так далее.
Но за ними никто не ходит, ну, не да. ухаживает.
А еще хочу сказать, что очень большая проблема. Закрыли классы коррекции, да, чтобы не оскорблять, как бы родители не хотят, чтобы их ребеночек заканчивал класс коррекции.
Но это как
убийство собственного ребенка, потому что он не умеет и не научится тем.
Виталий говорит, а что коррекционных школ или, скажем проще, коррекционных классов поскромнее, что называется, их больше нет?
Нет.
Нет.
А зачем они?
Да. А почему в других странах на образование есть деньги, пишет 728. Так и у нас есть на образование деньги. Просто деньги, насколько я понимаю, разные. И вот 724. Вот смотрите, сколько обсуждений разных было. Может быть, все то, что мы обсуждаем, говорит о том, что вот как есть, так работает, и ничего другого не сделаешь. Владимир Блинов.
Нет, это, конечно, не совсем так. Вот нам нужно отбирать, вот если мы говорим об устных способах, методах обучения, нам надо внутри переориентироваться на другие задачи, и это можно сделать без колоссальных затрат. Дифференцированный подход к обучению тоже реализуется, ну, не бог знает, какие нужны колоссальные деньги. Я говорю о том, что не нужно воспринимать вот все-все-все новшества и сразу тащить их в наш процесс. Мы уже просто перегружены идеями разного рода, и учителя перегружены. С этой нагрузкой бесполезно что-либо делать. Давайте постепенно решать эти задачи.
Но мы все-таки, как главную тему сегодня, заявили историю про необходимость устных экзаменов. Голосование продолжается. Голосование, напомню, в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Предложили вернуть устный экзамен в учебное заведение. Вы согласны? Да, нет, не уверен. Второй вариант. Можно ли считать объективной оценку устного экзамена? Тоже да, нет, не уверен. Уже 400 человек есть проголосовавших, а у вас есть еще примерно 6 минут для того, чтобы принять участие в этом голосовании, если вы в нем еще не участвовали. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я действующий преподаватель. Хочу высказать свое компетентное мнение. Вот. Ну, устные экзамены однозначно, по моему мнению, нужны. И, собственно, это не реформа, это возвращение к тому состоянию, которое было там лет 50, наверное, назад, когда в каждом классе были устные экзамены. Это школа жизни.
То есть это Но вот тогда объясните, а объективной оценку такого экзамена можно считать?
Вот я сейчас хочу сказать, что понимать под объективной оценкой. Вот я много принимаю устные экзамены. Вот часто ребята просто пересказывают что-то из учебника и говорят, что вот так было написано в учебнике или так было на лекциях. Вот я считаю, что культуру устного экзамена надо существенно повышать. То есть, ну, например, человек отвечает теорему, да? Вот ему сказать, а вот если мы ослабим условия в этой теореме, она будет верна? Значит, вот, или там разыграть какое-нибудь такое вот соревнование. То есть дать доказательство там с подвохом, вот, чтобы ученик сам нашел в нем ошибку. То есть это нужно вот не просто знание каких-то там фрагментов из учебника или из лекции, а именно умение противостоять таким вот рассуждениям, в которых может быть ошибка.
То есть, по сути, провокация.
Да. Именно умение просто противостоять провокациям – это часть вот знаний на устном экзамене.
А на уроке которые... что вам мешает это сделать?
Вот тоже вопрос на самом деле. Сейчас мы увели уже человека из с линии. С вашей точки зрения это можно на уроках делать?
Ну, конечно, естественно. Но не пересказывают же учебник.
Ну, экзамен, да, действительно, с неочевидным ответом экзамен вряд ли понятен.
Ну да, вот во время... Я нервничаю, да, у меня там трясутся руки, и человек мне задает вопрос с подвохом, я чувствую, что там что-то не так. В результате я проваливаю, получается, этот экзамен, учитель сидит и говорит, ну что ж ты, ну вот, не пять.
Андрей, вы научите детей элементарному, а не провоцируйте их своими подвохами. 639-й учить, значит, мы будем по-старому, а спрашивать с подковыркой, Владимир Блинов, что вы думаете?
Вы знаете, учить надо, конечно же, шире, чем элементарному. Но что мы зацикливаем себя на простых вещах? Человека надо научить, прежде всего, думать. Человека надо научить владеть собой, своими эмоциями.
Ну так вот,
формировать
и
мотивы. Но это
мы
не
научили
надо...
его думать и владеть эмоциями, значит, он сможет правильно ответить.
Он обязательно сможет правильно ответить, и научить этому можно, не вводя дополнительных форматов экзаменов. Конечно, это можно сделать в обычном учебном процессе, вводя провокационные вопросы, вводя ограничения по времени. Знаете, когда вот секундомер щелкает, надо быстро ответить. Много таких методов существует. Мы можем развить и волю человека, и память. Просто надо этим озадачиться.
484-й. Похвально, конечно, что можно вызубрить учебник и рассказать об этом. Но лучше, если, ну и, видимо, проверять на экзаменах, надо будет, как школьник умеет найти информацию. Потому что теперь другое время.
Ну, Сергей Тибольский. Ну, к этому все идет. И мы так и делаем.
То есть экзамен по использованию поисковиков?
Так и ЕГЭ то же самое подразумевает. Оценить источник, вспомнить, к какому времени относится. Но я со своей исторической точки зрения, да, рассказываю.
Ну да.
Поэтому мы про это же, но только я вот подумал, ну почему про экзамен-то? Экзамен — это финал, это высшая точка уже, все. Если человек не сдает, он уже ничему не научится. То есть это все нужно было делать в течение уроков, в течение там в 6, 8, 9 класса, да, а не на самом экзамене. Что экзамен покажет?
Еще одно. Две минуты на голосование осталось. Скажите, Владимир Блинов, начнем с вас. Вот Виталий тут вспоминает о том, что вот у нас образование, как мы выяснили, реформируют без конца, тратят деньги, учителя тратят нервы, трудочасы. Виталий говорит, а люди все равно в каком-нибудь чатике делают по 180 тысяч ошибок.
Да.
Так в чем смысл?
Вы знаете, вот пока особого смысла нету. И действительно, как там было у Крылова, а вы, друзья, как не садитесь, все, так сказать, у вас не получается. И дело тут, конечно, более...
Кто-то сказать, хочет находится... учиться, кто-то нет.
Не в этом дело. Все хотят учиться. У нас нету практически детей без познавательных потребностей. Другое дело, что мы не умеем подстроиться и удовлетворить
эти потребности. Все-таки все хотят учиться.
Все хотят.
Не всех могут научить. Или не всех хотят, не всех умеют.
Мы не под каждого можем на сегодня подобрать ключ.
Владимир Блинов, Сергей Цибульский, что скажете вы?
Ну, если вы о чем хотите, чтобы я... Мы, по-моему, все уже объяснили и сказали, да? Ничего нового перегружать не надо. Не надо ничего нового вводить. Возвращаться к старому. Старое уже было, да?
Давайте... Ну, все-таки 180 тысяч ошибок в чатике. То есть людей как ни учи, они все равно с ошибками. Можно ввести устный экзамен, можно ввести письменный экзамен. А заканчивается это все равно вот так. Зачем тогда?
Хороший вопрос в том плане, что тут опыт Франции, мне кажется. Вот люди, которые отстаивают свой язык, свою культуру, свое национальное достояние такое, да, и не и противостоят англицизмам, там, другим каким-то словам, да. Вот давайте общую культуру тогда поднимать в обществе. Дома говорить на своем родном языке без мата.
Вы думаете, ошибок от этого перестанет?
Ну, хотя бы папа делает замечание своему сыну: послушай, здесь должна быть запятая, обращайся ко мне хотя бы правильно, да. А когда мы в WhatsApp пишем просто без знаков препинания и считаем, что это норма, ну а чего вы хотите тогда?
Да просто WhatsApp... писать с ошибками сегодня не стыдно.
Да.
WhatsApp принадлежит компании Meta, компания, признанная экстремистской, ее деятельность в России запрещена. Мы об этом должны сказать. И вот голосование еще, соответственно. У нас было два голосования, предложили вернуть устный экзамен, и можно ли считать объективной оценку устного экзамена? Да, нет, не уверен. Как думаете, проголосовали, Владимир Блинов?
Я верю в наших людей, что они объективны и разумны. Поэтому и по первому, и по второму случаю проголосовали против.
Вы думаете так, Сергей Цибульский?
Я не очень верю, но думаю, что тоже проголосовали против.
А проголосовали за. 70% согласны с предложением вернуть устный экзамен в учебное заведение, и 63% считают, что объективной оценку устного экзамена считать можно. Не согласны 19% по предложению насчет возвращения устного экзамена и 24% по поводу его объективности. Владимир Блинов, Сергей Цибульский, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо.